Вы слушаете разговор главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в Перми Романа Попова с Дмитрием Фетисовым, политконсультантом, директором консалтингового агентства NPR Group.
Итак, Дмитрий, у нас вышел на днях большой материал на сайте echoperm.ru, посвященный политическим прогнозам, экспертным прогнозам и, самое главное, экспертной интерпретации взаимодействия, собственно, и депутатов Государственной Думы с губернатором, и губернатора с депутатами Государственной Думы. Вообще, по вашей оценке, насколько активно сейчас идет подготовка к выборам в Государственную Думу в России в целом и вот в отдельных регионах, если вдруг есть аналитика?
В целом можно говорить, что эта активность возрастает и возрастает по восходящей, но все равно своего пика она не достигла. И, на мой взгляд, это связано все-таки с событиями, которые происходят на федеральном уровне. Вокруг шансов тех или иных политиков попасть, собственно, в Государственную Думу, то есть заручиться поддержкой губернатора, заручиться поддержкой федеральных центров власти, то есть это в первую очередь администрация президента и непосредственно руководство, федеральное руководство своих политических партий. Но при этом можно уже заметить, что депутаты активизируются, те, которые хотят переизбраться. А вот как раз те политики, которые бы хотели попасть в Государственную Думу вместо действующих депутатов, то есть выиграть у них выборы, они, на мой взгляд, пока достаточной активности не проявляют.
Вообще, вы можете дать характеристику предстоящей кампании на выборах в Государственную Думу? То есть, проще говоря, она будет долгая, и она уже началась, и вот ближайшие месяцы мы увидим, как она продолжается. Или она будет довольно быстрая, буквально, я не знаю, там в рамках месяца праймерис, потом кампания, и все это будет коротко, четко, быстро.
Нет, кампания уже началась, это одна. Однозначно, при этом кампания будет, скажем так, непростая, это, можно сказать, мягко еще говоря. Все-таки нельзя игнорировать и влияние коронавируса на экономику, падение доходов населения и, соответственно, падение рейтингов институтов власти. И тут как раз очень большое преимущество получат те, кто, с одной стороны, постоянно работал на округе, те, у кого есть какие-то достижения, результаты, которые они могут продемонстрировать жителям, и те, которые уже сейчас начали кампанию, по сути.
То есть, по большому счету, все как обычно. С университета мы это помним. Сначала ты на зачетку работаешь, потом она на тебя. То есть, если на протяжении целого ряда лет депутат работал, то сейчас ему будет просто проще.
Да, абсолютно верно. Соответственно, особенно это касается депутатов, которые избирались по одномандатным округам. А те, кто уделял внимание избирательному округу, они получат преимущество по сравнению с теми, кто, условно говоря, получил мандат и делал это для такой формальной галочки, назовем это так.
Насколько принципиально в этой кампании будет поддержка областных, краевых, ну, проще говоря, региональных властей, и разнится ли эта ситуация от региона к региону?
Ситуация разнится от региона к региону, потому что это связано в первую очередь со многими факторами. Это не только, да, тот самый административный ресурс, про который так модно говорить последние годы. Это в первую очередь еще и личные позиции, личные политические позиции, скажем, главы региона. Допустим, да, просто чтобы было, наверное, проще, понятно, понятнее слушателям, если глава региона поддерживает кого-нибудь из кандидатов, то он может таким образом послать сигнал местным элитам, которые бы тоже там отдельных представителей хотели бы попасть в ту же Государственную Думу. И этот сигнал, он именно будет заключаться в том, что, соответственно, глава региона видит именно данного политика в качестве депутата Госдумы от региона. И, соответственно, лучше даже не выдвигаться и не портить ему избирательную кампанию, чтобы, соответственно, не испортить отношения с главой региона. Многое зависит и от имеющихся рейтингов, потому что, допустим, если глава региона, да, но это, конечно, не такой случай для Пермского края, потому что все-таки глава региона выходит из яблока, и несмотря на то, что его Единая Россия поддержала, он не ассоциируется с этой партией. Но, тем не менее, допустим, если глава региона член «Единой России», и то и рейтинги «Единой России» в регионе вполне уверенные, то это также будет играть роль и будет работать на кандидатов, которые глава региона поддерживает.
А скажите, пожалуйста, вот у нас регионы Уральского федерального округа, по крайней мере, вот так вот визуально со стороны, уже частично начали политические процессы и начали их очень активно вот в этом направлении. Ну, то есть, Екатеринбург, Челябинск, да, в общем, не мне вам рассказывать. А скажите, а можете вот здесь дать характеристику Пермский край в сравнении с соседями?
Вы знаете, я бы не сказал, что он чем-то выделяется, да, по сравнению с соседними регионами. Это действительно, вы абсолютно верно отмечаете, что в Уральском федеральном округе, по крайней мере, в крупных регионах возросла активность, возросло количество политических процессов за последнее время. И это как раз непосредственно связано с вот с грядущей кампанией в Государственную Думу. То есть, на мой взгляд, каких-то особых отличий нет. Единственное, что может быть, чем отличается, что все-таки по ряду одномандатных округов, да и по тем фигурам, которые присутствуют в списке, в Пермском крае по многим все-таки есть вопросы, и эти вопросы, они открыты и связаны все-таки как бы с двумя факторами. Первый фактор связан непосредственно с наличием или отсутствием поддержки главы региона. А второй фактор связан с такой существующей интригой, будут ли против них выдвигаться другие сильные политики, которые хотят получить мандат. Ну вот, скажем, из действующих депутатов Государственной Думы по Пермскому краю я пока вижу только, ну скажем, две фамилии тех, кто активно и именно успешно сейчас прорабатывает это направление и кто вполне имеет высокие шансы на переизбрание. Это Сапко и Скайванов. По остальным заметно, что существуют все-таки определенные вопросы.
В данном случае в связи с чем можно выделить вот выше означенных персон, про которых вы уже сказали?
Ну, в первую очередь, это их активная работа на территории, да, скажем. То есть не только, потому что все-таки надо разделять. Скайванов работал больше все-таки на избирательном своем округе, от которого избирался. Хотя в то же время и занимался проектами, да, на территории всего Пермского края. Сапко же больше работал, можно сказать, на территории всего края. И второй фактор – это наличие их отношения с губернатором. То есть мы, кстати, и с вами как раз говорили, что тот же Скайванов, несмотря на все слухи, которые ходили, вполне успешно демонстрирует наличие конструктивного диалога с губернатором и создается впечатление, что губернатор не будет возражать против его присутствия в следующем созыве Государственной Думы.
Вы слушаете разговор главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в Перми Романа Попова с Дмитрием Фетисовым, политконсультантом, директором консалтингового агентства NPR Group.
Раз уж мы упомянули губернатора и сделали это аж несколько раз, у нас сегодня с утра в одном из ведущих общественно политических СМИ края, газете «Новый компаньон», вышло большое интервью. Главный редактор «Нового компаньона» Юлия Усольцева провела замечательную, на мой взгляд, работу, пообщалась с Дмитрием Махониным. Крайне интересное чтение. И вот некоторые выдержки из этого интервью я, с вашего позволения, процитирую. Ну вот, например, Дмитрий Махонин рассказывает о том, что у края есть хороший шанс привлечь федеральные деньги на, ну, грубо назовем его, на проект «Перм-300», то есть на крупные инфраструктурные проекты, которые мы так или иначе увязываем с грядущим юбилеем Пермского края. Отсюда, собственно, к вам вопрос. У губернатора какие есть рычаги для привлечения федеральных денег?
Ну, в первую очередь, тут я все-таки скажу, что тема, да, так называемая «Перм-300», как ее уже прозвали многие, она тема не новая, и Махонин изначально, еще когда пришел в регион, очень много говорил об этом, и это было абсолютно верное позиционирование, и связано это как раз было с открытой демонстрацией его желанием под этот юбилей, да, видит, правильнее все-таки называть его с политической точки зрения проектом, это для жителей он юбилей, да, но для нас всех, кто следит за политической ситуацией, это все-таки проект, то есть он изначально показывал что будет использовать эту дату для продвижения Перми в федеральном центре, для того, чтобы показать, что Пермь готова развиваться, что в Перми есть интересные для федеральных инвесторов и федеральных ведомств возможности. И, соответственно, то есть это такое выверенное, грамотное позиционирование, и сейчас видно, что он продолжает эту тему озвучивать. И, собственно, это наличие такого грамотного позиционирования по данной теме, это уже как раз один из факторов, который будет, который способен влиять на успешную реализацию этой идеи. И второй фактор – это наличие личных связей Махонина в федеральном центре. Потому что человек все-таки долгое время работал в федеральных органах власти, обладает определенными связями, пользуется, опять же, в тех же федеральных органах власти во многих уважением и доверием. И, соответственно, это позволяет ему лоббировать получение финансов на свою территорию. Тем более, что в целом Махонин, может быть, из-за коронавируса не реализовал какие-то проекты, которые хотел. Но в целом на данном этапе он демонстрирует себя как вполне эффективный управленец, и это тоже является таким значимым плюсом в глазах федерального центра, который как раз показывает, что региону можно давать деньги, что можно вкладываться в регион, и что эти деньги будут потрачены разумно и эффективно.
Сразу же о школе мы начали с избирательной кампании в Государственную Думу и упоминали о роли депутатов. Какую, и вернее так, могут ли в этой цепочке занимать какое-то место депутаты Государственной Думы? Я имею в виду в цепочке связи губернатор и федеральный центр. В цепочке, где на месте нужны деньги, а вот там где-то они есть.
Непосредственно, тут может быть непосредственная связь, это именно в виде работы депутатов Государственной Думы как лоббистов интересов региона, потому что включение, тут можно выделить две такие распространенные практики. Это в первую очередь включение региона в федеральный бюджет, включение интересов региона в федеральный бюджет в момент его формирования, в том числе различные программы, которые так или иначе утверждаются Государственной Думой. И как раз те депутаты, которые активно работают в интересах региона, то есть непосредственно являются такими лоббистами своего региона, они часто как раз это демонстрируют на практике, когда поднимают вопрос о Государственной Думе, поднимают вопрос о необходимости все-таки уделить региону больше внимания и, соответственно, выделить больше средств, чем планировалось изначально. И часто им это удается. Вторая практика, да, это работа депутатов Государственной Думы от того или иного региона, я сейчас не говорю конкретно про Пермь, а в целом, это работа непосредственно с федеральными органами власти и в первую очередь с правительством. То есть, когда депутат Государственной Думы ходит и выбивает деньги, да, на финансирование тех или иных региональных проектов, это как раз один из показателей его работы.
Давайте вот еще к одному моменту из этого интервью. Смотрите, не так давно у нас стало известно о том, что оргкомитет Пермь-300 возглавит господин Чернышенко, вице-премьер Российской Федерации, известный огромному количеству людей, в первую очередь по своей работе в оргкомитете Сочи-2014. И вот здесь вот цитата губернатора. Он отвечает на вопрос, когда станет понятно, будут ли деньги из федерального бюджета. Говорит Дмитрий Махонин. Все должно происходить последовательно. Мы заручились поддержкой вице-премьера Чернышенко, министра культуры Любимовой. Дальше надо будет заручиться поддержкой в Минфине. А насколько вот в данном случае это соответствует действительности? Если возглавил оргкомитет, то значит мы заручились поддержкой.
Нет, Махонин совершенно верно все объясняет. Это действительно так и есть, потому что Чернышенко все-таки значимая фигура в правительстве, может быть, не самая все-таки публичная, да, уступающая по публичности и другим вице-премьерам, и другим министрам, но Чернышенко считается таким политическим тяжеловесом, который на хорошем счету у Мишустина. И, соответственно, тот факт, что он возглавил оргкомитет, возглавит оргкомитет Пермь-300, это Махонин может, несомненно, записать свои достижения, потому что, собственно, даже крупные юбилеи подобного рода, скажем так, откровенно, оргкомитеты там возглавляют более слабые политические фигуры. И именно фактор Чернышенко, наличие диалога его и Махонина, и фактор его присутствия в этом проекте, который будет ассоциироваться в том числе с Чернышенко, должен стать, проще говоря, сработает на то, что Чернышенко приложит личные усилия для того, чтобы помочь согласовать все финансовые вопросы с Минфином. Поэтому, я думаю, тут никакой проблемы не будет, и, соответственно, юбилей Перми пройдет на высшем уровне.
То есть, проще говоря, если уж спуститься на совершенно дилетантский уровень объяснения, то, что вице-премьер Чернышенко будет работать в оргкомитете Пермь-300, дает нам гарантии того, что у нас действительно будет крутой юбилей.
Да, абсолютно верно.
Следующая интересная, как мне кажется, история финансовая. Корреспондент задает вопрос губернатору, спрашивая про потерю трети доходов, и спрашивает, как вы планируете компенсировать, помимо федерального финансирования, вот это выпадание трети доходов. И губернатор говорит: займы. Я ничего в этом страшного не вижу. У нас долговая нагрузка бюджета одна из лучших в стране. Прорабатываем тот факт, не факт, что будем пользоваться облигационные займы, причем инфраструктурные. Вот здесь, насколько, по вашему мнению, это логично или, наоборот, скорее вот тупик?
Нет, это абсолютно логично. Это распространенная управленческая практика, которая существовала даже в доковидное время. И, собственно, мы видели на практике, да, что это не увеличивает какой-то серьезной нагрузки на бюджет регионов, а наоборот помогает ему. Но всегда считалось, что важным моментом является, кто будет давать эти займы, потому что если это будут давать госбанки, это одно. Если это будут давать частные банки, это совсем другая ситуация. Просто банально, да, опять же, приводя в качестве такого дилетантского уровня, по от частных банков ставки, соответственно, выше, и, соответственно, для региона это становится уже не так выгодно. Сейчас, когда наступила ковидная ситуация, которая нанесла все-таки серьезный удар по экономике, абсолютно вообще нет уже никакого другого выхода. Да, то есть, опять же, да, повторюсь, дилетантски это можно рассуждать так: либо развивать регион, либо не развивать. Если развивать, то единственный выход – это только привлечение федеральных денег и займы. То есть именно то, о чем говорит Махонин, то есть он тут не изобретает какой-то велосипед, а как раз демонстрирует, в принципе, адекватное восприятие текущей ситуации.
Верну вас к вашей реплике про ковидную ситуацию. Мне кажется, тоже важно это прояснить. Скажите, вот еще весной эпидемия коронавируса оказывала существенное влияние и на политику, и на экономику, и все эксперты говорили про зону турбулентности. Сейчас цифры намного более устрашающие, но ощущение, что эпидемия, пандемия продолжает на все это влиять, как-то это ощущение ослабевает, вы не находите?
Ощущение ослабевает, это подтверждается в том числе и социологическими исследованиями. Во-первых, люди все-таки стали гораздо проще относиться. Можно сказать, сработал факт уже такого психологического привыкания. То есть, несмотря на то, что да, у нас все-таки действительно очень большие цифры, они гораздо выше, чем весной по заболевающим, я имею в виду. Но сложилось такое психологическое привыкание к этой ситуации. Плюс, конечно же, влияет свою роль тот фактор, что медицина в целом научилась справляться с ковидом. Да, у нас, конечно, есть смертельные случаи, но когда у нас сейчас весь мир оказался в такой ситуации, тут надо смотреть, насколько эффективно это работает по сравнению с другими странами. То есть и тут в России как бы уровень смертности, да, к сожалению, он есть, но он не самый высокий и гораздо ниже, чем тот, который прогнозировался изначально еще весной в самых таких пессимистичных сценариях. То есть и поэтому происходит такое привыкание. Тем не менее, ковид все равно продолжает влиять на экономику. И если мы посмотрим, что казалось бы логично, да, при таком ежедневном, высоком ежедневном числе заболевших логичнее было бы закрывать, опять же, и сферу малого бизнеса, и торговые центры, для того, чтобы просто не создавать для людей возможность уменьшить число их социальных контактов. Но, опять же, это еще больше нанесет удар по экономике, и, соответственно, власти, как федеральные, так и региональные, сейчас учатся находить такой баланс, чтобы, с одной стороны, успешно бороться с ковидом, а с другой, все-таки как-то не дать экономике совсем рухнуть.
Вы слушаете разговор главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в Перми Романа Попова с Дмитрием Фетисовым, политконсультантом, директором консалтингового агентства NPR Group.
Ну и остается у нас время буквально только для одного вопроса. Мы начинали с выборной кампании в Государственную Думу. Я предлагаю ей уже закончить. А вы, как аналитик и как консультант, наверняка для себя уже где-то на бумажке расклады и шансы набросали. Скажите, может быть, поделитесь ими, шансы партии, тех, которые уже представлены в Государственной Думе в процентном соотношении на переизбрание или, скажем так, на состав этой Думы, и шансы малых партий, ну, например, не знаю, там, партии пенсионеров, к примеру.
Ну, собственно, сейчас, вы знаете, тут, конечно, расклады, они постоянно обсуждаются, это, наверное, даже сейчас одна из самых таких актуальных и обсуждаемых тем для экспертного сообщества в целом. Но мне кажется, сейчас рано говорить про шансы, потому что очень многое будет зависеть от того, как сложится повестка федеральная, в первую очередь. Я сейчас говорю не про Пермский край. И многое будет зависеть от того, что партии предложат для этой кампании. Потому что, условно говоря, у нас есть, да, так называемая большая четверка, парламентские партии, которые представлены в Государственной Думе, но у всех у них есть определенные идеологические сложности с позиционированием. И вот то, как они сейчас себя будут показывать, их шансы могут либо заметно вырасти, либо заметно упасть. В то же время появилось много малых партий. То есть «Новые люди», «За правду». Это все партии, которые пользуются поддержкой федерального административного ресурса, но каких-то существенных результатов, вот по крайней мере на выборах этого года, они не продемонстрировали. Но тем не менее у них есть определенный потенциал, но опять же для этого надо использовать имеющиеся возможности и ресурсы. И так как любая, собственно, избирательная кампания, она как раз и заключается в том, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, то вот сейчас, в оставшееся время, их шансы как раз напрямую зависят от того, как они этими ресурсами распорядятся.
Ну что ж, спасибо вам большое, спасибо за подробный и интересный разговор.
И вам спасибо. До свидания.